дифирамб.
Ну что, начинаем мы наш дифирамб, хотя ругается на меня наш гость. Не ругайтесь на меня, я приду, Андрей Сергеевич.
А почему же не ругаться? Я ругаюсь с людьми, которых я уважаю.
Это
с которых
это
я
правильно.
Не уважаю, с ними не ругаюсь.
Это правильно.
Я просто киваю головой.
У нас в гостях сегодня Андрей Кончаловский. Андрей Сергеевич Кончаловский, режиссер, писатель, гражданин. Я напомню, что работает пейджер наш 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира мы обязательно включим сегодня, поскольку программа открытая. Напомню, номер 203-1922. Андрей Сергеевич, я хочу сегодня воспользоваться вообще-то вопросами наших слушателей, которые вот мы собирали до начала программы на нашем интернет-сайте. Мне кажется, что вопросы пришли очень интересные. И нет мне вообще нужды самой тут проявлять какую-то инициативу. Вам вопросы задавать, потому что вопросы просто хорошие. Вот первый, я его специально хотела с него начать. Андрей Сергеевич, пишет нам Ирина. Почему искусство процветает в тоталитарных режимах и умирает при демократии? Самые лучшие фильмы, спектакли и книги созданы при советской власти, а сегодня сплошная общедоступность, то есть желтизна.
Ну, мы находимся просто в другом витке историческом развития человечества. И мы пока этого еще не поняли, как всегда. Обычно понимаешь это, когда уже прошло. И, скажем, как мы плакали, слыша колокола на Исаакиевском соборе, как мы плакали, видя Михаила Сергеевича Горбачева. Я, например, плакал в Америке был, когда он говорил о прекрасных словах перестройка, гласность и так далее, не понимая еще, не зная, чем это все обернется. Вот это, так сказать, мы... Это естественно человеческий процесс, поэтому мы просто еще так же не знаем, что сегодня мир входит в очень серьезный конфликт между цивилизацией и гуманизмом, между человечеством и человеком. Чем больше памяти в информационной, так сказать, кладовой человечества, тем короче память индивидуальности. И с этой точки зрения можно сказать, что вообще искусство западное, а мы изо всех сил стараемся быть западным искусством, переживает кризис, очень крупный. Кризис личностный, кризис художественный. Мы об этом можем поговорить.
А это связано, простите, с наличием или отсутствием свободы?
Нет, это связано с абсолютным доступом к любой информации. Информационный взрыв. Есть такой хороший философ-социолог Михаил Эпштейн, который написал как раз о той информационной травме, которая происходит сегодня с человечеством. И с этой точки зрения мы ничуть не хуже других. У нас тоже появилась абсолютная доступность к любой информации. У нас появился рынок. И этот самый рынок, собственно, я вот написал об этом статью большую, что, собственно, западная цивилизация переживает кризис, потому что произошла подмена художественной ценности рыночной стоимостью. Сегодня все, что дорого продается, считается художественной ценностью. И это как раз главная проблема. Мы просто на этом витке попали вот в такую ситуацию, при которой мы испытываем тот же самый кризис и вульгарность рынка. Угу. Что касается тоталитарных режимов, не обязательно. Царский режим не был тоталитарным режимом. В нем была относительная, так сказать, особенно в конце XIX века, была относительно свободная.
Ну, Пушкин-то в «Несвободе» писал. Он вообще был, не был, был невыездным.
Мало ли кто писал в «Несвободе». Ну, Данте тоже писал в «Несвободе». Или там Сервантес. Но Тургенев, или даже, можно сказать, Толстой, Достоевский, Чехов, они писали в относительной свободе. Ну, да, была цензура, но это не значит, что не свобода. Цензура должна быть, на мой взгляд, в любом случае, в любой стране цензура должна быть. Мы вынуждены будем к этому прийти. Ну, просто поэтому мне кажется, что вот такой вывод, что тоталитарный режим дает обязательно произведение искусства. Я вам должен сказать, что, скажем, Германия фашистская не произвела большого количества, хотя там были очень серьезные архитектурные достижения во времена Германии Гитлера, но все писатели уехали, все режиссеры уехали, все артисты практически уехали. Остался там Фуртвенглер, замечательный дирижер, и Караян, два человека. Но музыка, она настолько абстрактна, не знаешь, за кого ты там дирижируешь, против или за. И поэтому с этой точки зрения Шостакович мог писать свои симфонии при Сталине, хотя они были как бы продиктованы совсем другими чувствами. Поэтому, мне кажется, так нельзя ставить вопрос. Другой вопрос, что свобода не гарантирует произведение искусства. Вообще, свободный человек, даже мы не знаем, что это такое, потому что мы никогда не испытывали свободу в России, и вряд ли сейчас в ближайшее время испытаем, потому что в ней потребности нет, кроме того, как вот у интеллигенции и у людей, которые слушают эхо Москвы там и радиостанции «Свобода».
То есть, возвращаясь все-таки к вопросу нашей слушательницы, вы считаете, что сегодня такой общий кризис мы наблюдаем во всем мире, а не
нет,
только
не во
там,
всем мире, в западной
цивилизации?
В западной цивилизации. Ну, если вы посмотрите на китайскую великую цивилизацию, которая 7 тысяч лет и которая существует дольше, чем любая цивилизация на Земле, на индийскую цивилизацию, на мусульманскую цивилизацию, ее можно назвать, понять, от Индонезии до Марокко, там не наблюдается этого кризиса. Кризис наблюдается в западной цивилизации в связи с тем, что потеряны главные ценности человечества. Понимаете, опыт человечества очень важен. Недаром китайцы, индусы и мусульмане очень держатся за свои традиции. Они же связаны с вековыми традициями, с опытом предыдущих многих сотен поколений. И эта связь, она не может быть разорвана, они никогда ее не разорвут, во всяком случае, потому что они очень устойчивы. В европейской культуре разрыв произошел в начале прошлого века. Разрыв, сознательный разрыв с традициями. Начали это, конечно, наши любимые классики, начиная от Малевича и Маяковского, и выбросить, понимаете, за борт истории всю эту рухлядь, и помните, и мраморная слизь, и прочее наслаждение было избавиться от этого всего, только не знали, что строить. И этот разрыв, конечно, он усилился особенно после войны, когда начался постмодернизм. То есть вот Александр Исаевич написал великую статью 20 лет назад. Я редко говорю слово «великое», да? Но действительно, это была одна из крупнейших его статей, которая очень была прозорлива, потому что он написал, что погоня за новизной губит европейскую культуру. И вот разрыв, сознательный разрыв с традицией, попирание этого разрыва, грубо говоря, даже наслаждение тем, что мы вот совсем все будем прикольно делать, оно и сейчас существует, особенно в России начинает расцветать вот разрыв с традицией.
А вот то, что касается расширения границ, да, стирания всяческих границ, вот стремление к объединению, сделать такую общую общеевропейскую цивилизацию, да, ну, я даже более конкретно приведу пример исчезновения денежных единиц каждой страны, за которые так держались очень многие, там, и французы, и немцы, но все-таки нет, пусть будет вот одно евро. Вот здесь вот нет опасности.
Ну, вы же сейчас говорите, в общем-то, о небольшой фракции человечества.
Европа?
И вы говорите о Западной Европе. Золотой миллиард. А ведь на Земле 6 миллиардов человек, да? И из этих 6 миллиардов один из 6 людей живет, ну, кое-как приблизительно, относительно в цивилизованных условиях. И мы этого просто не задумываемся. Думаемся о том, что вот стирание границ, там большая деревня, это иллюзии. Это вот была такая знаменитая франкфуртская школа, которая была очень левая, но одновременно с этим и как бы очень либеральная. И они говорили о том, что все вообще надо все смешать вместе, перемешать, что получится. Вот перемешали. Ну, дело не в деньгах, понимаете, дело в культурных основаниях. Европа имеет одно культурное основание, иудохристианскую цивилизацию. В принципе, она имеет. Хотя разрыв между, скажем, протестантизмом и ортодоксальной русской религией неизмеримо больше, чем разрыв между православием и мусульманством. Разрыв просто достаточно переехать границу Эстонии, чтобы понять, что они живут в другом мире и в другой эпохе. Вот, поэтому это культурологический, так сказать, процесс. Я только уповаю на то, что, в общем-то, Россия, слава богу, не догнала Запад ментально, и наша отсталость с точки зрения некоторых, особенно либеральных кругов, она спасет во многом, сохранит в России отношение ко времени не как к деньгам.
Скажите, пожалуйста, спрашивает вас Ирина Куприянова, считаете ли вы этичным и нормальным писать и публиковать произведения, снимать фильмы, которые затрагивают религиозные основы? Большинство людей не может с этим согласиться, с нетрадиционной трактовкой известных, но спорных истин. А вы?
Ну, на эту тему были созданы великие произведения. С точки зрения нарушения канона, все зависит от того, как относиться к канону. Даже Андрей Рублев нарушил канон, который Феофан Грек, предположим, устанавливал. И были старообрядцы, которые до сих пор есть, старообрядцы, которые до сих пор не принимают как ересь даже православие. С точки зрения, посвященной религиозным идеям, ну, был замечательный Это роман греческого писателя, который называется «Последнее искушение Христа». Религиозные произведения, ну, знаменитый Иуда Искариот, я так вспоминаю, что первое приходится в голову. Но дело в том, что оскорблять-то должен, не может это. Я думаю, что оскорбляет чувство верующих желание спровоцировать. Вообще это в современном, то, что называется искусством, хотя я не считаю это искусством.
Вот выставка, которая знаменитая, которая сейчас у нас подверглась уже судебному разбирательству, «Осторожно, религия», это провокация, с вашей
безусловно
точки зрения?
Конечно. Ведь художественная ценность, вот я бы написал на Энди Уорхоле, на всем, стоит 7 миллионов, художественной ценности не имеет. Или там даже на «Черном квадрате» Малевича. Я гарантирую, то есть я, например, могу доказать, что это не произведение искусства. Хотя это произведение очень умного человека.
Манифест.
Это умного человека, но это не произведение искусства. Просто потому что произведение искусства, оно имеет определенные качества, о которых мы все знаем. Я не говорю о высоком идеале. Потому что высокий идеал – это часть искусства. Понимаете, если возьмите все великое, искусство, оно связано всегда с идеалом. Угу. Не с разрушением, а с наличием этого идеала. И, безусловно, оно связано с большим мастерством. Я уже не говорю о таланте. Но мастерство – это значит, что такое? Долго-долго-долго надо уковыряться, учиться, 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 и потом вы научились, наконец, что-то делать. А в «Черный квадрат» учиться ничего не надо. Так же, как Энди Уорхол.
Ну, надо же его додуматься до этого.
Так я разве говорю, что он не умный? Он умный, но он не художник. Так же, как Энди Уорхол. Он не художник. Он очень талантливый
креативщик.
Человек. Он креативщик. Он провокатор. Эта провокация пошла еще дальше. И вот она вот на выставке Гельмана вполне.
У нас сейчас перерыв на новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, что на студии Андрей Кончаловский, который будет отвечать на ваши вопросы, а не на мои.
Дифирамб.
Андрей Кончаловский в нашей студии. Много очень вопросов. Они все разные. И про кино, и про театр, и про политику, и про будущее, и про прошлое, и про личное. Вопрос, кто ваша следующая жена, очень смешной пришел от нашего слушателя. Не знаю, какая следующая. Мне очень нравится вот настоящая. Хорошая жена, артистка, по-моему, ничего. Хорошая артистка Юлия Высоцкая.
Ну, если бы она не была хорошей артисткой, я вообще очень жестокий режиссер, я бы не ставил с ней второй спектакль.
Вот давайте про спектакль скажем, потому что здесь есть вопросы. Да. Спектакль, который поставил Андрей Сергеевич Кончаловский, это «Стринберг Фрекен Джули», она у вас называется по-другому?
Мисс Джули,
да? На сцене театра на Малой Бронной. И здесь есть вопрос от нашего слушателя, почему вы выбрали именно этот театр?
Потому что этот театр дал мне возможность ставить спектакль. Да, просто мы сделали совместную постановку. И, естественно, у нас были спонсоры, и Ингиаком, и Куснирович, и это спектакль, в котором...
А вы уже ставили его где-нибудь?
Стринберг я нигде не ставил. Нет, я еще нигде не ставил. Я наслаждаюсь в данный момент, когда я его ставлю.
Почему взяли?
Знаете, так не так много ведь великих писателей,
драматургов,
которых надо ставить бесконечно и учиться, и проваливаться. Но провалов, как правило, больше, чем успехов у больших драматургов. Чехов, Стринберг, Ибсен, Шекспир, Эсхил, Еврипид – это самое трудное.
Его, кстати, очень любят и хорошо знают, естественно, творческие люди, да, это то, что мы называем интеллигенцией. И он совсем неизвестен в народе, Стринберг. Вот если Чехов и Ибсен еще куда ни шло, то Стринберга вообще не знают.
Ну, я не знаю, что в народе знают. Я думаю, что в народе и Чехова знают по имени.
Но Стринберга и по имени не знают.
Да, сложная фамилия. Но Стринберга просто очень сложно ставить. И я уверяю вас, что она появляется как где-то всегда, где-то идет что-то, но никто не смотрит, потому что очень сложно ставить. Это очень трудная пьеса. И я думаю, что Стринберг вообще труднее Чехова. Потому что Стринберг был сумасшедший, конечно, безусловно, человек. Когда я говорю сумасшедший, не значит, что он не мог высказать свою мысль, но он был настолько нервным и восприимчивым, и фантазером. И это все похоже на сновидение. Его драматургия вся похожа на сновидение. Особенно это еще самая простая пьеса. То есть, если здесь там взять его, понимаете, соната «Привидение», это вообще черт ногу сломит. Этот очень сложно ставить. Но, тем не менее, в нем есть то, что... Почему так Чехова привлекал Стринберг? Вот недаром, Чехов под влиянием Стринберга находился. Я бы сказал даже, что Нина Заречная, при том, как характер написан во многом под влиянием мисс Джули.
То есть у вас получается вот такая связка, вот вы сейчас сами об этом рассказываете, само да? Получилось. Чайка чеховская, ну, и вот Стринберг.
Юля просто, я считаю, что Юля сыграла то, что вот Юле удалось в «Чайке», значит, она может ставить, можно с ней ставить уже более тяжелые вещи, как там, скажем, «Мисс Джули» или там «Антигону», или «Леди Макбет». Вот такие очень высокого напряжения, требующие какого-то, с одной стороны, дикой выносливости, просто физической, не нервной, а с другой стороны, мастерства, потому что просто на эмоциях не выйдешь.
Сегодня у нас 5 марта, я не могу вас не спросить об отношении к этому человеку, день смерти Сталина сегодня. И вот у нас последние опросы, которые были озвучены в новостях, они для меня, честно говоря, неудивительны, потому что мы сами «Рикошет» тут проводили на «Эхе Москвы», и уж наша аудитория тоже достаточно активна политически, такая вроде как бы демократически мыслящая, свободолюбивая, но тем не менее, я помню вот опрос про отношение к Сталину, ну, процентов, наверное, 40 даже наших слушателей вполне одобрительно относятся к этой личности, к этой фигуре. А вот по последним опросам вциомовским, треть россиян хотела бы, чтобы нашей страной управлял человек вот типа Сталина. Как вы думаете, почему? Откуда это такая любовь и надежда? Это же не абстрактная сильная рука, это конкретный человек.
Нет, для большинства россиян это абстрактная фигура уже.
Думаете?
Ну, конечно. Ну, кто остался? Ну, люди, которые жили при Сталине, им сейчас 70, 80-90 лет. Так сказать, в общем-то. Это молодые знают просто имя Сталина, и для них это может быть привлекательно, так же, как и для многих французов Че Гевары. Они не знали, что это такое, они знают всего. Я думаю, что потребность в сильной руке – это интуитивная вещь в России. Вы знаете, Россия же не... Это длинная история, я бы сказал, но если просто говорить, просто. Очень просто. В России никогда не было буржуазии. Никогда. Это иллюзия, потому что потребительская корзина – это не признак буржуазии. Признак буржуазии – это образ мышления. А что такое буржуазия? Это независимость от власти.
Какая прелесть.
Независимость от власти, когда возникла? В XIV веке, когда люди научились ткать золотом, ковать гвозди.
Чаадаев.
Что?
А Чаадаев.
Что Чаадаев?
Разве он не был свободен от власти?
Ну, за это он и сидел в сумасшедшем доме. Понимаете, именно поэтому-то и речь идет все-таки об обществе, о нации, об огромной великой нации, у которой своя история. И эта история говорит о том, что у нас не было буржуазии, а отсюда не возникло гражданское общество. Гражданское общество возникало где? В гильдиях, в средневековых городах. Там, в средневековых городах, зарождались зачатки правосознания. В России были поселения. Стоял князь с дружиной и холопы. Поскольку Россия никогда... естественно, поэтому ругаться об этом, говорить, это бессмысленно. Есть как бы... Я предпочитаю выбирать между возможным и невозможным, чем между желательным и нежелательным.
То есть это все утопия? Никогда не будет у нас...
Зачем никогда?
Общество настоящего, гражданского.
Во-первых, что настоящее? У нас настоящее общество, оно просто не гражданское. Вот, спросили бы вы Медичи, у нас никогда не будет общества. Во времена Медичи тоже не было гражданского общества. Мы просто живем в другом веке, и не надо расстраиваться. Ничего тут плохого нет. Это ошибка большая. Думать, что обязательно... Вы знаете, вот был такой большой писатель Элдос Хаксли. Он сказал, что если Европа катится к пропасти в Роллс-Ройсе, то Россия едет в трамвае. Поэтому, поскольку трамвай медленнее Роллс-Ройса, мы, надеюсь, до пропасти не добредем. А многие проблемы, которые ожидают в ближайшее время мир, мы даже не представляем себе. Но умные головы уже об этом говорят. И о климатической катастрофе, которая близка. Я думаю, что в течение 10 лет, 15 лет Россия станет одним из самых желанных мест. Не потому, что здесь будет свободное общество или там гражданское. Это иллюзия. Для того, чтобы возникло гражданское общество, нужны, как говорил мой учитель Плеханов, исторические предпосылки. Вот Ленин не послушался Плеханова, понимаете, как и Сталин. Ведь Плеханов про Ленина хорошо сказал. Это был мой ученик, талантливый ученик, который у меня ничему не научился. И как раз нетерпение Ленина и желание Ленина построить свободное демократическое общество и привело к катастрофе, о которой марксисты его предупреждали.
Теперь
вернемся к Сталину.
Подождите, вот когда он умер в 1953 году, да. Сколько вам было лет?
Мне было 16.
Плакали?
Конечно. Ну, а как же не плакать? Естественно, плакал. Но я все равно относился к этому достаточно, так сказать, безответственно. 16-летний Болтон, что о чем мы думаем? Я помню, там в музыкальной школе у нас Коля Капустин, мой сокурсник, начал вдруг играть буги-вуги. Ну, мы так соображали, это мало соображали. И его чуть не выкли, не исключили из училища музыкального. Но если говорить о роли Сталина, то можно сказать одно, что Сталин был, на мой взгляд, бесконечно, он был аскет, понимаете, он не думал о своей личной выгоде, он думал о своей личной власти во имя ленинских идей. По идее, он был больше ленинец, чем Ленин. Он просто принципиально шел по созданию социализма, как он его видел. А социализм, как он его видел, считалось, что плохие люди должны все быть за решеткой, а хорошие люди должны находиться, так называемые хорошие люди, по эту сторону решетки. Он разделил. В то время как, конечно, предпосылок для создания социализма не было. А в Швеции он был. И в Швеции сегодня можно назвать социализмом, потому что огромное количество социальных благ дает государство, а в России до сих пор быть не может, потому что пока не возникло исторических предпосылок. Поэтому, на мой взгляд, сильная рука – это не обязательно давитель свобод, душитель, узурпатор. Сильная рука, если возьмете Ататюрка, если возьмете даже того же Алиева, если возьмете Тита, это были сильные руки, но они сделали колоссально для своих стран, колоссально много. И почему? Потому что сознание этой нации пока еще нуждается в сильной руке, но сильная рука может быть очень доброй. Сильная рука может думать о том, что в нации надо создавать предпосылки для возникновения правового общества.
Здесь кроме руки должен быть еще и ум какого масштаба?
Ну а как же? Конечно, должно быть видение, должно. Вы знаете, в России достаточное количество умных людей, которые не лезут с советами. Вот советы, очень много советов дают, а советов невозможно. Все знают, как построить. Я и левый, и правый, и либерал, и консерватор. Вот все знают, как построить вот счастливый опыт.
Когда учат играть в шахматы, все время говорят, научись чувствовать масштаб доски, учитывать, что ты устроишь. Следи за всей доской, а не за конкретной фигурой, которую ты передвигаешь. Вот я просто почему об этом вспомнила, вот аналогиями родилась, вот с масштабами, да, России. Вот есть на сегодняшний день, как вам кажется, люди, политики, действующие или отставные, или будущие, которые способны мыслить в масштабах такой огромной страны?
Я думаю, что Путин такой политик. Не политик, он такой мыслитель. Он не мыслитель даже. У него не хватает культуры. Но он интуитивно чувствует, что у него другого выхода нет. Я вот признаюсь вам, что я, к сожалению, к моему сожалению, должен согласиться с тем, что назначение губернаторов, на мой взгляд, лучше, чем избирательность по простой причине. Ведь избираемый губернатор, его нельзя снять. Выбирают его десятки, сотни, миллионы людей, которые потом не принимают никакого участия, в его управлении.
Так они не принимают участие.
Стоп. Но разница в том, что этого можно снять, а того снять нельзя. Ведь демократия – это не просто свободные выборы.
Это процедура.
Нет. Демократия – это когда большинство потом контролирует избираемое меньшинство. Если возьмете Францию, возьмете те страны, где была исторически развитая буржуазия, правовые общества, там же одно правительство, то есть недостаточно какому-то правительству сделать одну ошибку, вся страна останавливается. Останавливает страна. В Вашингтоне 3 миллиона приходят в один день на к Белому дому. То же самое во Франции, то же самое в Италии.
У нас тут какие-то все-таки проклевываются, да, какие-то, нет, ну, что вы, ну, чувства. Вот сегодня забастовка водителей газелей.
Да нет, ну, ребята, ну не надо наивно думать.
Вот протесты против этих монетизации.
Да это тоже, это все ведь иллюзия, что это тут нет абсолютно никакого единства, потому что русский народ на сегодняшний день еще никогда не был буржуазным. Это все, мы крестьяне. Вы крестьянка, я крестьянка.
Но,
так нет, мы разрознены. Когда бастуют шахтеры, учителя жалуются, что холодно. Когда бастуют учителя, шахтеры жалуются, почему школа закрыта, детей не посылают. Почему? Потому что каждый, у него очень низкий уровень, то, что называется, самоидентификации с другими. Но это все не
важно. А Украина?
Что?
Это то самое, о чем стоит мечтать. Разом мы богаты, нас не подалаты.
Подождите полгода.
Вон сколько людей вышло.
Подождите полгода. Но у нас тоже много вышло. В 93-м году. Дело же не в том, сколько вышло. Дело в том, что потом надо идти не домой, а следить за тем, что правительство делает. Следить. Ведь в том-то все и дело, что когда губернатора избирали, то потом народ шел домой и ждал, когда будет хорошо. К губернатору приходили люди с цепочками золотыми и говорили, что надо делать. И он очень быстро-быстро-быстро начинал делать то, что нужно определенному классу людей, то есть вот криминалистической, так сказать, всей нашей структуры. Поэтому...
У нас отношения по-другому выстраиваются с властью. Мы либо любим, либо ненавидим. У нас нет отношений деловых.
Неправда. Мы власть не любим.
Ну как? Мы же влюбляемся. Вот 91-й год. Это любовь.
Одну секундочку.
Поэтому не следим за тем, что они там делают.
Нет. У нас к власти принципиальная нелюбовь. У нас только любят начальника, а это не власть. Власть — это все, кто между начальником и ниже. Власть — это поэтому всегда народ терпеть не мог бояр, любил царя. Вот сейчас все министры плохие, а Путин хороший. Понимаете, он не виноват, он не знает. Опять все на
любовь.
Так вот кому? Кверх, к единственному, главному. А власть терпеть не могут. Власть терпеть не могут. Но это естественно, потому что нация-то, она молодая же очень. Очень молодая, что такое 1000 лет? Вот китайцам 7000, понимаете, это очень
У них тоже там все построено на любви.
Ну, у них нет, неправда.
К императору.
Абсолютно неправда. У них все построено на обязательствах по отношению к коллективу. Это Конфуций. Это обязательство человека по отношению к предкам и к своему обществу.
Цена божествления некое присутствует все-таки человека, который возглавляет страну.
Нет.
Или возглавлял.
Безусловно, но тем не менее, самое главное — это уважение, это чувство обязанности. И вот это чувство обязанности, знаете, мне рассказывали про китайский завод химический, где стоит огромный чан, наполненный спиртом чистым, нормальный спирт, неразведенный. Рабочих там 4000 человек. Подходит каждый рабочий, открывает краник, наливает 50 грамм, необходимые для работы, и идет работать. И никто не пьяный не валяется, понимаете? Вот попробуйте открыть такой... И что получится с химическим заводом? Понимаете, все взлетит на воздух. Другая нация. Но других нет, так надо их любить за то, что они такие. Там есть масса качеств замечательных, понимаете? Терпение, потрясающая доброта, несмотря на то, что страшная, может быть, звериная жестокость. И, понимаете, для меня, вот, например, я чувствую, что есть национальный позор в стране, и никто об этом не думает. А по-настоящему, если посмотреть, то национальный позор нашей страны – это бездомные дети. Это ведь вы же не вот так вдумайтесь на секунду, ведь нет такой страны на свете, где такое количество, где такое количество бездомных детей при живых родителях. Я считаю, что надо расстреливать таких родителей или сажать в тюрьму. Понимаете? А мы говорим о каких-то очень высоких идеях, типа там свободы, личный выбор, свобода выбора и прочее. Ребят, мы в другом веке.
Давайте я телефон включу, поскольку обещала, Андрей Сергеевич, очень стремительное время как-то бежит. Пожалуйста, 203-19-22, Андрей Кончаловский здесь в студии, который готов ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели радиостанции «Эхо Москвы». Еще раз напомню номер телефона 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Вы где?
Алло.
Да, мы слышим вас. Говорите, пожалуйста.
Очень приятно. Добрый день. Здравствуйте.
Только выключите, пожалуйста, радио, поскольку плохо мы понимаем, что вы там говорите.
Я уже выключила.
Давайте, говорите.
Приветствую вас с Ксенией, с праздником, и вас, Андрей Сергеевич, очень приятно. Я хотела бы узнать, почему все время идет какое-то навешивание языков. Я и языков. На нацию, на что-то, на что-то. Неужели нельзя идти по стезе обучения, призыва к чему-то хорошему?
Угу, понятно?
Ну, конечно.
Спасибо.
Но почему ярлык? Когда вы говорите ярлыки, я не понимаю, о чем, что вы говорите. Мы, понимаете, мы должны знать себя. Вот как каждый человек должен себя знать. И мы, к сожалению, всегда думаем о себе, либо что мы лучше, чем есть на самом деле, когда глядимся в зеркало со сфаса, либо что мы хуже, чем на самом деле. Но очень редко человек себя реально понимает. Так устроена жизнь.
Я помню, до вашей книги впервые прочитала.
И мудрость человека, в конце концов, понять себя. Вообще хотелось бы, чтобы до смерти. Просто понял, кто ты такой, на что ты способен, какая твоя реальное качество, кого ты по-настоящему можешь и должен любить. И так то же самое и с нацией. Понимаете, каждая нация должна знать себя, чтобы двигаться куда-то. Уж нашему правительству тем более надо знать нашу нацию. Мы очень часто ведь потом сваливаемся на каких-то проворовавшихся плохих людей. Вот хороших бы назначили сюда, все было бы хорошо. Да нет хороших, все одинаковые, они все и хорошие, и плохие. Но именно с этими качествами. Поэтому по левой стороне, как говорится, в стране с правосторонним движением ехать очень опасно. надо знать, что мы должны ехать по правой стороне. Поэтому надо просто знать, что мы великая нация, мощная, а самая богатая в мире. А люди живут бедно. А вот задумайтесь, почему люди живут бедно. Вы скажете, отняли. Да не отняли, не поэтому. Потому что очень много людей даже не знают, что они могут быть полезны каким-то способом этому довольно жестокому государству, в которое мы ввалились. Мы ввалились в общество, где люди должны быть нужны. А если ты не нужен, не умеешь делать что-то лучше других, ты вряд ли сможешь заработать, если только ты не классный вор. А что касается вот призывать к высокому, вы знаете, призывать к высокому, мы призываем к высокому, начиная, я думаю, с Ломоносова. Мы все люди ведь призывают к высокому, всем хочется, чтобы было хорошо. У каждого есть рецепт. А вот в реальности, ты понимаете, потом только понимаешь, что вот там думали, будет хорошо, получилось не так хорошо. Думали, что вот свобода. Вот пришла свобода в 91-м году к русскому народу, к нам, ко всем. Воспользовался народ, нация этой свободы? Нет, не воспользовалась. Почему? А вот кто-то воспользовался, хапанул, будь здоров. Тот, кто не валялся на печи, как говорил Березовский. Но для этого нужно было иметь определенный талант. Не совсем, я бы сказал, может быть, высокой морали. Поэтому, знаете, я думаю, что самое главное для нас, для всех понять, прежде человечески просто, чем я могу быть лучше других. Вот один может хорошо делать сапоги, а другой яблоки понять или картошку рыть. Я не знаю, что, но лучше других надо быть. Вот сейчас мы попали вот в эту ситуацию, когда нам из страны социализма такого вот жуткого, в котором каждый получал свое маленькое место, окно, у фикуса, пайку и так далее. И все были, в общем, более-менее счастливы. Мы попали в общество, где, во-первых, можно быть несчастным. А вы знаете, когда разрешают быть в советской власти несчастным, нельзя было. Как только ты становился несчастным, ты попадал куда-то. Либо в сумасшедший дом, либо за границу. Это в лучшем случае. Сегодня всем можно было быть, стать несчастным, и поэтому, конечно, очень много выливается неудовольствие. Но самая, конечно, большая драма, по-моему, вот для меня сейчас, с одной стороны, беспризорник, а с другой стороны, что у правительства нет ни ума, ни средств, как ни странно, пропагандистских, объяснять, что оно делает. Вот, пожалуйста.
А желание-то вот, нет, разве
вот, нет,
есть?
Даже желание, я думаю, есть, но они не понимают. Вот, пожалуйста, монетизация. Монетизация льгот – это правильное решение.
Никто только не сомневается.
Они, нет, все сомневаются. А почему идут забастовки?
Потому что коряво, как всегда.
Во-вторых, ничего не объяснили. Да. А почему? Первый канал, второй канал, НТВ, пять каналов, два государства. Хоть кто-нибудь из них пытался объяснить, почему? А потому что у государства нет больше рычагов. Телевидение больше не воспитывает. Я то, что говорю постоянно. Угу. Телевидение не используется правительством, да, чтобы хотя бы народу объяснить свои благие пожелания. Хотя бы благие пожелания. Ладно, не получается. Но пожелания-то благие. Вот в чем дело. Я понимаю, если бы что-нибудь такое творилось безобразно или там. Но ведь очень серьезное, искреннее желание сделать хорошо. А вот не хватает, с одной стороны, культуры, с другой стороны, не хватает идеи.
Дайте еще звоночек послушаем. 203-19-22. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не хотят еще разочек. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Да, добрый день.
Очень рада вас слышать, Андрей Сергеевич. Всегда с удовольствием слушаю вас, ваши мысли, просто вот бальзам на душу.
Так.
Я вот что хочу вернуться к теме опять «Сталин и народ», как говорится. Можно?
Пожалуйста,
вот
пожалуйста.
Вот меня, знаете, что все время интересует? Когда Сталина выносили при коммунистах из мавзолея, и вообще, когда он там его положили и лежал, никто туда не ходил, ни цветочки, ни шумели, все прошло тихо. Сейчас создали какой-то бум вокруг всего вот этого. И тот же Зюганов, и та же компартия. Когда как бы вот нельзя, демократия, но нельзя этого делать. Все сейчас просто стали героями вокруг Сталина. Что произошло вот с людьми?
Ну, вы знаете,
спасибо за вопрос.
Мне кажется, это просто ностальгия. Ностальгия почему-то такому, что нам же всегда кажется, что юность была солнечная, да, и впереди бесконечная жизнь. Только дождик сейчас идет. Ну, к старости потом начинаешь думать, что впереди жизнь не бесконечная. Дождик идет чаще, но солнечное за прошлое всегда остается. И вот для многих, конечно, Сталин в этом смысле, наша гордость, помните, совесть эпохи, это все, конечно, колоссальные иллюзии, потому что реальности, то есть страшной, мы уже, естественно, не знаем и не испытываем. И главное, что мы не испытываем того страха. И тут, конечно, большая проблема. Вы знаете, я с грустью должен, так сказать, вам с вами поделиться. Мне кажется, что человек сам по себе, он не может жить без страха. Как только человек теряет всякий страх, то он становится быстро очень животным. Собственно, государство, оно что делает? Оно человека, оно ведь человека пытается сделать человеком, чтобы не насиловали на улицах, не били кирпичом по голове, чтобы в подъезд можно было...
А войти. У нас насилуют на улице, бьют кирпичом по голове, понимаете? Потому, в подъезд войти невозможно.
Потому что нет больше страха.
Средь бела дня расстреливают.
При царе Горохе, начиная, был страх Божий. Понимаете, потом было третье сыскное отделение, потом было КГБ, потом была репрессивная система. Но этот страх, как ни странно, во многом способствовал тому, что коррупция была гораздо ниже. Скажем, при Сталине коррупция была гораздо в тысячи раз ниже. Ну, правда, это стоило несколько миллионов расстрелянных людей. Нужно ли нам такое отсутствие коррупции? Нет. Поэтому я говорю, лучше коррупция, но отсутствие такого террора. Но то, что без страха жить нельзя, это, понимаете, вот если возьмете, там, скажем, американцев, вы знаете, американцы очень организованные люди. Вы думаете, они не боятся? У них есть страх, у них огромный страх. Я скажу, кого они боятся.
Уважают закон.
Они уже боятся закона, и они очень боятся налоговых органов. Самые страшные органы, гораздо страшнее, чем сталинское КГБ, это американский налоговый инспектор. Она знает про вас все, где вы каждый цент заработали. И любой американец, если только ему звонят из налоговой инспекции, у него, вы понимаете, сидеют волосы сразу. Не дай бог связаться. Поэтому страх, безусловно, необходим. Когда я говорю страх, я имею в виду страх перед законом. Будем говорить так. Поэтому Сталин в этом смысле был человек, который построил общество, которое очень далеко от того, что мечтали социал-демократы, от того, что, о чем мечтали марксисты настоящие. Когда я говорю, я вообще сторонник в определенном смысле марксизма, только в том смысле, что есть государства, вы знаете, в которых народы, нации, культуры, где государство должно вмешиваться. Вот в Китае недаром так быстро идет развитие, потому что это государство, оно работает на развитие всей нации, на развитие культуры. У нас, к сожалению, развалилось государство. Оно сначала слишком много вмешивалось, то есть вмешивалось во времена коммунизма, понимаете, или вот этого коммунистического социализма.
Потому что оно предполагало вечное существование, а сегодняшнее государство, оно какое-то временное.
Ну, вообще оно должно быть временное, вообще в нормальном обществе. Государство должно быть все время эволюционировать. Но мы, вот вы понимаете, мы попали... Вот
в запандю.
Нет, мы попали в том смысле в запандю, потому что мы не Запад, а нас все время из нас делают Запад. И поэтому я с большой осторожностью, конечно, смотря на то, что происходит, предположим, на Украине. Я очень надеюсь, что на Украине получится что-то достойное. Но я, например, абсолютно убежден, что, скажем, иллюзия построить демократическое общество, скажем, в Ираке или в Афганистане. Там будет иллюзия. Там все равно будут родовые схватки, так же, как построить демократическое общество в Чечне. Это то же самое. Это невозможно. Его можно поддерживать только при помощи вооруженных сил, либо какой-то авторитарной власти, которая придет изнутри. Не потому, что это плохо, я повторяю, но пока еще это естественно для определенных культур. И я не вижу в этом, вот в чем дело, я не вижу в этом ничего такого катастрофического. Я даже предпочитаю, чтобы была естественная страна с естественным строем, чем навязанный строй изнутри, как, скажем, большевики навязали Россию.
Ну вот свет в конце туннеля у нас обнаружился в финале нашего разговора политологического. Андрей Кончаловский был нашим гостем. На этом мы, увы, закрываем нашу лавочку. Я прощаюсь с вами до завтра, а с Андреем Сергеевичем до следующей встречи в эфире. Спасибо.
Дифирамб.